Радио «Свобода», в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой, собеседники Владимира Юрасова. Панорама советской жизни. Продолжаем цикл архивных передач, в которых наш самый первый, еще с 52 года, сотрудник Владимир Иванович Юрасов беседовал с новоприбывшими из Советского Союза иммигрантами. Кто только не перебывал в нашей нью-йоркской студии. И знаменитости, и люди малоизвестные. Сегодня как раз без звезд. Панорама советской жизни устами самых что ни на есть рядовых людей. И потому панорама особенно показательная. Галина Михайловна Лось, бывшая советская учительница. Что привело ее в эмиграцию? Запись 21 марта 1976 года.
Галина Михайловна, ну вот вы уже почти два года как выехали из Советского Союза. Можно вас спросить, а почему вы решили уехать?
Мне кажется, что нужно начать издалека. С детства, когда отец, приходя после работы домой, кричал маме: «Выключи радио». Мама всегда поспешно выключала радио. А я ничего не понимала. Отец был такой спокойный и вдруг кричит. Он никогда не мог терпеть пропагандистских передач, всего этого пафоса о счастливой жизни, о Сталине. «Хватит, надоело, сколько можно?» – говорил он раздраженно. «Успокойся, как можно, здесь же ребенок», – увещевала его мама и предупреждала меня: «Смотри, никому не говори, что папа сказал». «Почему?» – спрашивала я. «Нас в тюрьму посадят, а ты останешься одна. Поняла?» И всегда, завидя отца, который шел обедать после работы, я бросалась домой, чтобы выключить радио. Прошло 40 лет, и сейчас я с благодарностью вспоминаю отца и мать, не побоявшихся при мне называть все своими именами. Они уважали меня, считая, что ребенок должен понимать происходящее. А это было в самые страшные годы, когда террор стал нормой жизни, когда забирали миллионы в лагеря. Два года тому назад, перед отъездом из СССР, я была у друзей в Ленинграде. Они обрывали разговор, когда в комнату входила их дочь. Они не сказали, куда, и я, мой сын и муж уезжаем в присутствии своей девочки, которая в эти самые дни готовилась к поступлению в комсомол. Трудно, почти невозможно избавиться от иллюзий, видеть действительность правдиво, если эти чувства не заложены с детских лет.
Галина Михайловна, вы хотите сказать, что рано или поздно человек понимает, что происходит вокруг него, я имею в виду советского гражданина?
Да, одни раньше, другие позже, но все прозревают в конце концов и видят, что такое советская действительность, и ту пропасть, которая отделяет мир вокруг тебя от всей этой пропаганды. В Советском Союзе я познакомилась с одной закрытой работой известного социолога о причинах самоубийства в СССР. Интересно, что больше всего самоубийств происходит в возрасте от 17 до 26 лет. Причина их, если судить по запискам, оставленных самоубийцами, – нежелание жить в закрытой стране. На первом месте по количеству самоубийств стоят прибалтийские республики. И среди них выделяется Латвия, и в особенности город Рига. Из запроса родителей было установлено, что родители тщательно скрывали от детей настоящее, существующее сегодня положение в стране. Уходили от разговора о сталинских временах.
Галина Михайловна, но есть большая разница ведь между тем, что было в Советском Союзе при Сталине и что существует сейчас. Все-таки большая разница.
Я бы этого не сказала. Нет массовых репрессий, расстрелов. Да они сейчас и не нужны. Есть более изощренные средства воздействия на людей. Ну, конкретно говоря, это выражается в том, что контроль над личностью стал строже. Его кагибисты, можно сказать, довели до совершенства. И нет человека, попадающего в сферу их деятельности, чтобы они не прощупали, чем он дышит. Осведомители, провокаторы, разные первые отделы, подслушивание, высматривание стали частью жизни. Недоверие, подозрительность, склоки, подсиживание – это обычное явление во всех коллективах. Нервы напряжены, накручены, люди все время на взводе. Более года я здесь, в Соединенных Штатах, приходила в себя от этих перегрузок, училась смеяться. Решение уехать с родной земли вызвано, скорее всего, отчаянием, желанием быть человеком, просто жить.
Галина Михайловна, вот вы мать, можете вы сказать о положении, о жизни советской женщины сегодня?
Да, с женщинам очень трудно. Им можно сказать, труднее всего, потому что на их плечах лежит быт, и очень неустроенный быт. Все проблема. Еда – это главное из них. Сейчас здесь, в Соединенных Штатах, попадая в магазин и видя то, что лежит на полках, я возвращаюсь к мысли, почему ни по телевидению, ни по радио не говорят здесь о принятых кем-то и зачем-то обязательствах, о разных социалистических соревнованиях, не вручают орденов знатным дояркам и свинопасам. И все есть в изобилии, в таком изобилии, в таком количестве, что трудно даже себе представить. А мы, женщины страны победившего социализма, строители самого передового общества в мире, ковырялись в куче грязной гнилой картошки, набивая ею свои авоськи. И давали только по 5 килограммов в одни руки. Такое было время. А потом сваришь эту, извините за выражение, картошку, а она черная. И выбрасывать рука не поднимается. Давишься и ешь. А проблема с детскими яслями или с детским садом, это же кошмар. Сколько сил, справок, унижений надо пройти, чтобы добиться того, чтобы твой ребенок туда попал. Как-то здесь, в Соединенных Штатах, я попала на женское собрание, где американские женщины ратовали за равноправие с мужчинами. Говорили, что они хотят работать, а не сидеть дома с детьми. Ну, дали слово и мне. «Слушайте, женщины, — сказала я, — если бы вы знали, какие вы счастливые, как бы завидовали вам женщины в той стране, где я жила, если бы они очутились на вашем месте. Они, конечно, меня не поняли».
Галина Михайловна, расскажите немного о своей работе в Советском Союзе.
Я учительница английского языка и 20 лет проработала в школе. Но кроме этого у меня были еще ученики, потому что на одну зарплату или даже на две прожить невозможно. Муж работал журналистом и не так плохо зарабатывал. И все же трудно, очень трудно было сводить концы с концами.
Но в школе вы только преподавали английский язык?
Нет. Дело в том, что советский учитель, если он преподает что-то в школе, он должен вести массу, огромную массу общественной работы, общественной нагрузки, так называемой. Если считать, что классный руководитель – это нагрузка, правда, за классное руководство платят, но я была и секретарем, заместителем этого, председателя профкома, потом руководила разными секциями, связанными с английским языком. И все это очень-очень утомляет.
Все же советские граждане, большинство советских граждан где-то примирилось со своим положением.
Да, спектакль, можно сказать, втянуты все в этот спектакль, советская действительность. Почти все жители страны. В той или иной роли они вынуждены принимать участие в происходящем. Иногда, хочешь ты этого или нет, суета захлестывает и тебя. И вдруг ловишь себя на том, что выступаешь на собрании, говоришь о том, что это и то нужно улучшить, на минуту забыв, что все прогнило и разваливается на части.
Все-таки трудно так жить человеку.
Вы хотите сказать, ненавидя и...
Ну да.
Вообще трудно. Одна из причин, почему мы уехали тоже. И всех этих причин, вот этих, их полно на каждом шагу. Надо быть глупцом, чтобы не видеть и не понимать все, что происходит. Советское общество классовое, и антагонизм между классами существует постоянно. И даже он более обострен, чем здесь, в Соединенных Штатах.
Что вы имеете в виду?
Я вам расскажу. Я ездила на юг, в Алушту. И вот на пляже мы лежали на гальке впритык один к другому. Люди как сельди в бочке. А рядом на даче Боткина, которая принадлежит ЦК, за проволочной сеткой не было ни одного человека. И чтобы трудящие не заплывали на пустынный пляж, дежурил катер с тремя милиционерами. И всех, кто пытался это сделать, тут же вылавливали и предупреждали, что в случае повторного нарушения и заплыва в зону санатория ЦК, отдыхающего оштрафуют и вышлют из Алушты. А мой знакомый как-то с женой на мотоцикле попали туда, где отдыхают зарубежные гости. Они не знали хорошо дороги. А в это время у зарубежных гостей, это зарубежные гости компартии, коммунистических партий, был мертвый час. И у него отобрали мотоцикл. А этим летом я была под Бостоном на берегу Атлантического океана, где находится дом семейства Кеннеди. Пляж у дома не огорожен. В дом можно входить. А спросите хоть одного простого человека, был ли он на даче, ну, скажем, ушедшего в отставку Микояна.
В Советском Союзе?
Да, в Советском Союзе. Нет. Его дом обнесен стеной, рвом, по столбам протянута проволока, и по ней идет ток. Почему? От кого и зачем прячутся избранники народа? Вопрос.
Галина Михайловна, ну а как же сложилась ваша жизнь в Соединенных Штатах?
Нам немного все-таки повезло. Почти все время я работаю по профессии. Муж тоже преподает русский язык. Он речь исправляет у студентов, изучающих
произношение.
Русский язык. Произношение, да. У нас есть автомашина, есть квартира, есть много вещей, особенно одежды и обуви. Это в начале, когда появились деньги, была как болезнь, знаете, и то хотелось купить, и это. Более 5 посылок мы отправили домой и продолжаем все еще разгружать наш гардероб. То, что здесь выходит из моды, в СССР считается очень модным.
Что вы можете сказать об американских школах?
Вообще школа здесь удивительная. Никогда не думала, что такая степень свободы возможна в обществе. Ребенок, попадая в школу, предоставлен самому себе. Если он желает учиться, он может учиться. Если же в нем существует жажда знаний, и он еще способен к тому же, в Соединенных Штатах делается все, чтобы ему помочь получить самое лучшее образование, какое только возможно в этой стране.
Галина Михайловна, а можно вас спросить, скучаете вы по Советскому Союзу?
По Советскому Союзу нет. По людям близким, оставшимся там. По родным, по знакомым, по людям, которые
скучает.
Близки по духу, очень скучаю.
Галина Лось. На волнах радио «Свобода» программа «Собеседники» Владимира Юрасова. Панорама советской жизни устами рядовых людей. Следующий собеседник – журналист Давид Коган. Запись 20 февраля 1977 года.
Со мной в студии сегодняшний гость радио «Свобода» – журналист Давид Коган. В Советском Союзе он более 20 лет проработал газетным корреспондентом. В 1975 году он выехал из Советского Союза, а теперь живет в Соединенных Штатах. Давид Иосифович, расскажите вы лучше сами о себе, коротко.
Честно говоря, о своей жизни советского журналиста рассказывать мне не очень хочется. И я коротко попытаюсь объяснить, почему. Работа советского журналиста, мой опыт в этом качестве, довольно типичен для большинства советских работников, так называемого идеологического фронта. Я рано избрал профессию журналиста и скоро понял, что мне уготована роль актера с той лишь разницей, что артисты играют заученные роли, а я в качестве газетного журналиста должен сочинять тексты на потребу массового читателя, а потом и слушателя, это когда я стал работать для московского радио. Я родился, когда Ленин, как я потом узнал, подписал декрет о НЭПе всерьез и надолго, как он выразился. Ленин, вероятно, не мог и предположить, что власть над страной захватит Сталин и свернет шею этому самому НЭПу. Я окончил обычную московскую десятилетку 30-х годов, где мы совсем еще молодые ребята узнавали, что родители наших товарищей по классу непонятно за что сажали в тюрьмы, расстреливали, гноили в лагерях. От всего этого в наших детских душах поселялся страх. Потом, как вы знаете, грянула война. В школе мы пели популярную песню Покраса «Если завтра война», ставшую лейтмотивом нашей юности. Мы заучивали лозунги о неприступности советских границ. Детскими неокрепшими голосами мы твердили: «Не дадим свиному рылу сунуться в наш советский огород». Война не была для нас неожиданностью. Неожиданностью и ужасной было заявление дорогого отца народов, что фашисты вероломно напали на нашу страну, имея почему-то военное превосходство, что и дало Гитлеру возможность более 3 лет попирать советские земли. Юноша, я ушел на фронт, редактор армейской газеты опубликовал мое стихотворение, где я писал «За чад горящих городов», «За скорбный стон поруганной отчизны, я дважды умереть готов, чтобы умереть тебе, чумная, трижды». Был старшим сержантом 112-го гвардейского полка 39-й гвардейской дивизии в армии Чуйкова. Моего командира тяжело ранило, и меня назначили исполняющим обязанности командира взвода полковой разведки. Был награжден. Уже на подступах к Румынии, а потом и в Польше, серьезное крещение прошел я. Следы двух тяжелых ранений я сейчас ношу на себе. Годы фронта незабываемые. Кормили нас скверно, давали суп из немолотой кукурузы. Мы с завистью смотрели на обжиравшихся фашистов. Солдаты и офицеры с горечью и недоумением тайком спрашивали друг друга, как же так? Готовились к войне, а народ в тылу голодает, армия голодает. Но все проходит. Окончилась война, я дембальзовался, и началась моя жизнь под убаюкивающей песней о необходимости залечивать послевоенные раны, которые и залечивали мизерными пайками черного хлеба для миллионов бывших воинов, для их семей, для всех, кто трудился. Люди жили в невыносимой тесноте, не было жилья. Вот в те послевоенные годы я как раз и начал работать в газете. Фурцева, тогда еще секретарь Фрунзенского райкома партии, направила меня ответственным секретарем многотиражной газеты текстильного комбината «Красная роза». Тогда же меня и утвердили корреспондентом ТАСС. Начали в Москве потихоньку строить дома. Я писал об этих стройках. Большинство жилых зданий предназначались почему-то для сотрудников КГБ, МВД, для генералов, для партийной элиты, обкомов, горкомов, райкомов. Я и сейчас могу назвать буквально все адреса. Помню, строили помпезную в мраморе кремлевскую многоэтажную поликлинику на Арбате в Москве. На нее ухлопали бездну денег. И это в то время, когда знатный бригадир строителей, о котором мы, журналисты, писали в связи с присвоением ему звания Героя социалистического труда, ютился с семьей в маленькой комнате в одном из знаменитых измайловских бараков.
Ну, а у вас, вот у вас, московского журналиста, как складывалась жизнь?
Естественно, что нелегко складывала жизнь и у нас, рядовых журналистов. Чтобы просуществовать, мне пришлось, так сказать, филологически дообразовываться заочно. Из-за войны я окончил только 3 курса ИФЛИ, и уж только потом, работая, я окончил университет. Послали меня от редакции на специальные газетные курсы Московского городского комитета партии. Там нам популярно разъясняли, что если Ленин что-то организовывал для революции, то камень большевистской прессы заложил, видите ли, юный Джугашвили Сталин, выпуская некую мифическую брзолу в Тифлисе. Мы, слушатели сих курсов, могли лишь иронически переглядываться. Впрочем, и сам лектор, полковник-преподаватель военно-политической академии, тоже не скрывал улыбки. Такова была жизнь. О том, чтобы писать правду, не могло быть и речи. Описал я много. И не только в многотиражной печати. Печатался в «Московском комсомольце», в «Вечерней Москве», в «Московской правде», а потом уже многие годы работал на радио.
Давид Иосифович, вот вы работали корреспондентом «Московского радио». Нам, сотрудникам «Радио Свобода», конечно, не безинтересно, как работает «Московское радио». Ну, скажем, вот сейчас вы рассказываете о себе, мы так и передаем в эфир. Ну, а как на «Московском радио»? Впечатлений у вас осталось, наверное, немало.
Впечатлений и воспоминаний более чем достаточно. Впрочем, один случай могу рассказать.
Пожалуйста.
Мне как-то довелось сделать репортаж о первом празднике русской зимы, который власти столицы Союза решили организовать в Лужниках. Это новый тогда огромный стадион, и, надо вам сказать, великолепный. Были обещаны знаменитые русские тройки, Рысаков, скоморохи и гвоздь праздника – русские блины. Устремились на этот праздник чуть ли не вся молодежь столицы. На ее, как и нас, корреспондентов, ожидало обидное разочарование. Все искали глазами обещанные упряжки рысаков, но их было очень мало, и приходилось ожидать долго, нудно, что явно не устраивало нетерпеливую толпу. С этого началось. Зачем начались поиски блинов, скоморохов и, конечно, водки? Гости праздника этого действительно хотели повеселиться, но, увы, веселья не получалось. У каждого питейного ларька дикие очереди. Дождаться блинов вообще было невозможно. То тут, то там раздавались нелестные реплики в адрес устроителей. Но делать было нечего. И я, и мой коллега, корреспондент радио Евгений Петров, были заняты одной целью – сделать репортаж. И мы сделали. Мы приглашали, конечно, к микрофону молодых парней, девушек. И если смущенные девушки пытались еще что-то лепетать одобрительное, то парни просто крыли праздник, на чем свет стоит. И, как я сказал, репортаж мы сделали. И более того, позвонили из партийных верхов и велели поблагодарить корреспондентов за хорошую передачу, освещение праздника, как они выразились, о чем тут же мне радостно сообщил заведующий отделом. Но вот часом спустя он вошел и с постной физиономией стал жаловаться, что звонят возмущенные радиослушатели и говорят: «Что вы брешете? Вот вам маленький эпизод или пример работы на радио». Поездки во многие большие города Советского Союза, в районные центры, в поселки, села и деревни, дали мне очень много прозрения. В Впечатлений было очень много. Тяжелая жизнь и скованность народа, разве это само по себе недостаточно сильно, чтобы суметь отделить как-то мелкое, что ли, от большого? На всю жизнь запомнила, скажем, прокопченное общежитие в полухолодном бараке какого-нибудь северного городка, где по 4, по 5 молодых парней уныло валяются на железных койках, мучительно и бесплодно соображая, где бы им достать трояк, как они говорят, чтобы пойти в железнодорожную столовую, единственную, кстати, открытую вечерами в подобных городках, или чистое общежитие Уфимской консерватории, где стены покрыты замерзшим инеем, и замерзшие, закутанные бог знает во что, будущие деятели искусства смотрят на меня, приехавшего корреспондента, с нескрываемой злобой, враждебностью и просто не желают разговаривать. А они к тому же голодны. 30 рублей стипендии плохо согревает их. Но это только фрагменты из мозаики советских будней.
Давид Иванович, вы говорили, что часто бывали в командировках на севере, в Сибири. Как там люди живут?
Да, север, как и восток, огромный, советской державы, сейчас полон плакатного энтузиазма. Если бы я сейчас был там, и мне пришлось бы писать для советской печати, я должен был бы, наверное, заглавить свой очерк что-нибудь вроде «Черты нового» или «Патриотический героизм будней», за что меня бы потом чертыхали и читатели, и герои этого патриотизма, которые живут на обочинах, в старых списанных железнодорожных составах, ругая на все лады промтоварные, продовольственные ларьки за то, что там никогда ничего нельзя достать. Урал, Сибирь, Северный Казахстан кишат секретными, закрытыми и полузакрытыми новыми городками. Под руководство львиную долю государственного бюджета отдает на военные нужды. Вот туда, на новые стройки, устремляются многие молодые специалисты, вчерашние выпускники вузов, техникумов, ремесленных училищ. Как правило, это высококвалифицированные рабочие, если вообще для севера характерно, что там основная масса жителей – это бывшие заключенные и ссыльные с вновь приобретенными семьями, то закрытые стройки, новые географические поселения выражены именно молодыми специалистами. Их привлекает все – и надежда на более высокий заработок, и слух о якобы хорошем снабжении, но со временем и к ним приходит разочарование, и дело не только в скуке. Их пугает бесперспективность. В 9 случаях из 10 в этом кроется причина повального пьянства.
На вопросы Владимира Юрасова отвечал журналист Давид Коган. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Поверх барьеров».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Политический лидер группировки «Хамас» Халед Мишааль считает исторической победой палестинцев состоявшуюся сегодня сделку по обмену израильского военнослужащего Гилада Шалита на сотни палестинских заключенных, находившихся в тюрьмах Израиля. В Петербурге лидеру городского отделения запрещенной национал-большевистской партии НБП Андрею Дмитриеву предъявлены новые обвинения в организации экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского следственного управления. Активистка арт-группы «Война» Наталья Сокол «Козленок», которую задержали в Петербурге в ночь на вторник и впоследствии отпустили, не явилась во вторник вечером на допрос. Об этом сообщил адвокат активистки Дмитрий Динзы. В Петербурге главы правительств стран Содружества независимых государств СНГ во вторник подписали договор о зоне свободной торговли. В Москве полиция во вторник задержала около 20 участников несанкционированной акции протеста на Триумфальной площади. В подмосковном городе Бронницы при разборе завалов жилого дома, в котором накануне произошли взрыв газа и пожар, обнаружено тело погибшего. Помощница члена британского парламента Екатерина Затуливетер, которую власти Великобритании подозревают в шпионской деятельности в пользу России, заявила сегодня в суде в Лондоне, что не является шпионкой, однако в течение 4 лет состояла в любовной связи со своим начальником. Суд в Азербайджане во вторник оставил заключение активистов оппозиции, арестованных в связи с несанкционированным митингом 2 апреля в центре Баку. Соединенные Штаты предлагают Ливии дополнительную помощь, по данным Госдепартамента, на сумму более 40 миллионов долларов. Соглашение о передаче власти в Йемене не должно включать в себя иммунитет от уголовного преследования для нынешнего президента Али Абдаллы Салиха, настаивает правозащитная организация Amnesty International. На юго-востоке Турции во вторник в результате взрыва погибли 7 человек.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Собеседники Владимира Юраса. Сегодня мы отобрали разговоры с самыми, что называется, рядовыми людьми. Ведь в эмиграцию отправлялись не одни знаменитости. Научный работник Владимир Львович Давыдов. Запись 25 января 1976 года.
Во время войны наша семья жила в эвакуации на Урале. В последний год войны, 44-45, наша семья жила в Иране, где мой отец работал по линии наркомвнешторга. Они там получали снаряжение и продукты питания из Соединенных Штатов. С 46 по 49 год я жил в Восточной Германии, где отец в чине подполковника служил в советской военной администрации. Учился я тогда в Берлине в советской школе. В 49 году эта школа закрылась. Мать увезла меня в Москву в интернат на Большой Спасской. Родители оставались в Германии до 50 года.
Странное, знаете, бывает в жизни совпадение, Владимир Львович. Ведь я с вашим отцом вместе служил после войны в Германии в управлении репараций поставок советской военной администрации. Я тогда тоже был советским подполковником. Вначале служил в управлении промышленности, а с 1946 года вот в этом управлении репараций поставок работал представителем Министерства промышленности и строительных материалов СССР. Вот, видите, в 47-м году я ушел на Запад. И вот теперь мы с вами вместе сидим в студии «Радио Свободы». Судьба, как говорится. Владимир Львович, вы были, собственно, преуспевающим молодым советским научным работником. Имели, наверное, так называемый допуск в институтах Академии наук. Почему вы решили эмигрировать из Советского Союза?
Еще в 65-м году я стал то, что называется внутренним эмигрантом. Ну, что это значит в моем случае? Я решил уйти из радиотехнического института в институт прикладной математики не случайно. По существу, это было бегство от советской действительности в науку, от работы на вооружение в какой бы то ни было форме, бегство в чистую науку, максимально далекую от всяких приложений. Я принадлежу к поколению советских людей после сталинского периода. Разоблачение преступлений сталинщины были для меня еще одним толчком к переоценке ценностей. В 63-м году я познакомился с такими же молодыми людьми, участниками демократического движения. Стал читать самиздатовскую литературу. Ну и потом сам печатал и распространял самиздат. Но не это было главным. Материально я преуспевал. Материально я жил лучше многих москвичей. Я хорошо зарабатывал. Зарабатывал дополнительно переводами с английского на русский, преподаванием. Я встречался с людьми разного положения. Но постепенно, уже в юности, я стал осознавать, что в датском королевстве что-то не так. Что-то противоестественное. Такие книги, как рассказы и романы Александра Исаевича Солженицына или «Мастер и Маргарита и собачье сердце» Булгакова, только утвердили это мое чувство противоестественности окружающей меня действительности. Выступления академика Сахарова во многом дополнили мое восприятие советской жизни, особенно беззакония, насилия над человеком. Например, ясно помню, как мой приятель, доцент Горьковского университета Тавгер, человек религиозный, отпраздновал Пасху вместе с несколькими своими студентами. За это все они были исключены из университета.
Владимир Львович, вот когда вы говорите о чувстве противоестественности окружавшей вас советской действительности, что вы имеете в виду?
Ну, возьмем хотя бы венгерские события. Когда начались венгерские события, это был 56-й год, я был студентом. И мы узнали, что студенты Будапештского университета с оружием защищали свою страну. Потом мы узнали, как было подавлено венгерское восстание. И примерно через год-полтора у нас в институте появился парень, который в 55-м году из нашего же института был исключен, служил в армии, был десантником и участвовал в подавлении венгерского восстания. И мы, то что называется, из первых рук узнали, как, с какой жестокостью было подавлено восстание. Мы узнали, что в извещениях о смерти советских солдат говорилось, что они погибли, защищая интересы своей социалистической родины. Тогда я и очень многие товарищи ясно поняли, что советские солдаты убивали по приказу людей только за то, что они хотели жить свободными, просто хотели жить по-своему, и мы ясно понимали, что советские солдаты убивали людей не за наши и не за свои интересы. Потом 68-й год. Советская оккупация Чехословакии. Мы все очень внимательно следили, как расцветает пражская весна. Все, буквально затаив дыхание, следили за тем, что происходит в Праге. Все мы с восторгом повторяли новые слова. Если хотите, имя нового мировоззрения – социализм с человеческим лицом. Социализм с человеческим лицом, ведь именно об этом мы все и мечтали после сталинской ночи. Но те, кто правил страной после Сталина, раздавили эти надежды, раздавили пражскую весну. Я помню, как мы все были воодушевлены речью Хрущева, в которой он разоблачал преступления Сталина. Многие из нас тогда верили, что это начало новой эры, что теперь все будет иначе. И вот один пожилой человек, который прожил трудную жизнь, спросил меня: «Почему ты, Володя, думаешь, что теперь все будет не так, что теперь все изменится? Разве на Лубянке теперь детский сад открыли или музей?» Помню, что я тогда яростно на него набросился, обвинял его во всех смертных грехах. Но вскоре, слишком уж быстро, выяснилось, что этот человек прав. Группа молодых преподавателей заявила, что правительство Хрущева должно уйти в отставку, так как все члены правительства, вольно или невольно, были соучастниками сталинских преступлений. Ну и всех этих преподавателей куда-то услали. Ну вот это я и называю противоестественностью советской действительности. Для того, чтобы сотруднику Института прикладной математики напечатать статью по чистой математике, в которой заведомо нет никаких секретных сведений, нужно получить разрешение комиссии, в которой сидит сотрудник первого отдела, который никакого отношения к математике не имеет, а поэтому даже и не может судить, есть в статье секретные сведения или нет. Молодой человек, поступающий в институт, должен заполнить огромную анкету, в которой спрашивается, помимо прочего, и о национальности его родителей, даже не о его национальности, что тоже противоестественно, но о национальности его родителей. Еще пример. В Москве есть много мест, я уверен, что и сейчас еще есть, это бары, рестораны и так далее, куда пускают только иностранцев, а советских граждан не пускают. Вот все это я и называю противоестественностью. Ну и кончилось все это решением уехать из Советского Союза.
Какие ваши планы, ну скажем, хотя бы на ближайшее будущее?
Я сейчас собираюсь поступить в Нью-Йоркский штатный университет для защиты диссертации, для получения степени доктора наук.
Спасибо, Владимир Львович.
Владимир Давыдов. Собеседники Владимира Юрасова на «Волнах свободы». Продолжаем. Переводчица, гид, интуриста Софья Сергеевна Мамчец также оказалась в эмиграции и в Нью-Йоркской студии нашего радио. Запись 2 августа 1974 года.
В интуристе все такие. Все предают друг друга. Борьба за существование. Выслуживаются, прислуживаются, лгут, лицемерят, лишь бы не выгнали с работы. Потому что эта работа лучше, чем другая. А если некому за тебя заступиться, если нет руки надежной, ты каждый день висишь на волоске, ходишь по тонкому льду. Я помню, один переводчик проводил экскурсию по городу, и когда подошел к музею Ленина, он до того уже ему надоел за многие годы, что он решил пропустить его. И сказал что-то вроде «Сколько можно?». Я не знаю, кто его предал, но на второй день он уже не работал в Вентуристе. И таким дают волчий билет. Так что в Вентуристе еще и опасно работать. Попробуй взять какой-нибудь подарок от иностранца и не отнести его в КГБ, где конфискуются все подарки. И если об этом кто-то знает, тебя немедленно предадут. А КГБ, которое осуществляет надзор за сотрудниками, естественно, иностранцами, всегда рад этому. Вы всмотритесь в их лица. Постоянная подозрительность, чувство недоверия, недружелюбность, отчужденность, властность. Он знает, что от любого его слова зависит твоя судьба, и он ею играет, как хочет.
Софья Сергеевна, все эти годы вы встречались по работе с разными иностранцами и жили среди советских людей. Как вы себя чувствовали в этом положении?
Как шизофреник. Знаешь о своей жизни одно, а иностранцам приходилось говорить совсем другое. Первое время я смотрела на иностранцев, как на людей с другой планеты. Меня поражала в них уверенность в себе, их совершенно иное восприятие действительности. Все то, что приходилось мне им рассказывать, проверенные и утвержденные, заученные, стандартные слова, в которые нужно было вкладывать определенный смысл, говорить с интонацией и чувством, чтобы тебе поверили. Потому что если хорошо присмотреться, то трудно верить в то, что широко пропагандируется. И на вопрос иностранцев, почему ваша страна такая печальная, что я могла ответить? А если ты скажешь правду, ту правду, которая рвется наружу, вопреки всем сдерживающим факторам, что же будет? Лишишься работы и напишут в трудовой книжке «Уволен за политическую неблагонадежность». Сколько раз так было за случайно оброненное слово? Не говоря уже о шпиономании, которую в нас воспитывают. Без конца проводят лекции о повышении бдительности, о том, что каждый иностранец – потенциальный шпион, что он проинструктирован собирать информацию, что он, возвратившись обратно в свою страну, пишет отчет о своем пребывании в Советском Союзе, сдает соответствующим органам. Многие понимали, что это абсолютная ложь, что это не так, что все то, что мы знаем, Запад давно уже забыл, что было многих и многих вопросов отстали от Запада. Глаза не закроешь.
Софья Сергеевна, вот вы говорите, что КГБ контролирует работу интуриста и заставляет переводчиков, служащих интуриста, следить за иностранными туристами в Советском Союзе. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это происходит на деле?
Вся работа интуриста непосредственно подчинена КГБ. Они ежедневно контролируют приезд и выезд туристов, их расселение в гостинице, все мероприятия, которые заранее планируются для туриста. Все переводчики после работы с группой или индивидуальными туристами должны предоставить отчет в КГБ после их отъезда о проведенной работе. Это подробное описание и характеристика каждого туриста, наблюдения, все детали и выводы. Отчет должен быть подробным и объемистым. Иногда сотрудники КГБ просят обратить внимание на того или иного туриста, задать ему те или иные вопросы, чтобы выяснить какую-либо деталь из его биографии или данные, которые их интересуют. Работники КГБ не только осуществляют надзор за туристами, их интересуют и сами сотрудники интуриста. Сотрудник интуриста не имеет права без надлежащего указания вступать в какие-либо контакты с иностранцами, не имеет права принимать подарки, заходить к туристу в номер гостиницы. Дежурные по этажу гостиницы строго за этим следят и немедленно докладывают, если к иностранцу заходит в номер кто-то посторонний. Все телефоны прослушиваются и все разговоры записываются. Администратор, это или бывший сотрудник КГБ, или жена сотрудника КГБ, он расписывает номера гостиницы иностранным туристам по уже заранее намеченному КГБ плану. В отделе кадров, диспетчерской и многих других отделах интуриста работают бывшие сотрудники КГБ, ушедшие на пенсию или уволенные за недостатком образования. Все швейцары – это бывшие сотрудники КГБ и самые ценные для КГБ работники. Это его самые зоркие глаза, его уши. Те переводчики, которых пускают за границу, проходят тщательную проверку, их должным образом инструктируют перед тем, как пустить за границу, а при возвращении требуют подробный обо всем отчет. Если переводчик едет с группой, то в группе обязательно едет и сотрудник КГБ, который следит за работой и действием переводчика. Переводчик не знает, кто это, но интуитивно чаще всего догадывается. Если он в чем-то где-то ошибся, то не видать ему за границей больше, как своих ушей. Личная жизнь сотрудника интуриста тоже находится под строгим контролем КГБ. Сотрудник интуриста должен быть, так сказать, морально устойчивым. Каждую осень, когда сокращается приток туристов, происходит сокращение штатов интуриста. КГБ – это дамоклов меч, который висит над каждым сотрудником, и никто никогда не знает, когда и над кем он вдруг опустится. 2-3 раза в сезон сотрудники КГБ проводят собрание сотрудников интуриста, на котором рассказывают о допущенных ошибках бывших сотрудников, то есть допустивший ошибку немедленно выгоняется. Учат, как проявлять бдительность, патриотизм и другим премудростям работы в интуристе. Часто КГБ оставляет работать скомпрометировавшего себя сотрудника, а не прощает ему его ошибку. Якобы и оставляя его работать, заставляет служить им в такой мере, какой им необходимо. Такой переводчик должен идти на сделки со своей совестью и докладывать даже то, что ему неприятно по натуре. То есть выполнять грязную работу доносчика. Я помню, работала у нас одна переводчица английского языка, очень хорошая девушка. Знала великолепный язык, работала много лет. Как-то с туристами проводила экскурсию, и туристы стали фотографировать что-то. Подошел к ней военный и сказал, тут фотографировать нельзя, передайте вашим туристам. Ну, переводчица не очень вежливо ему ответила, мол, не ваше дело, что-то такое вроде этого. Он записал номер машины, и не успела эта переводчика вернуться в интурист с туристами, как была уволена соответствующей формулировкой в трудовой книжке. Несмотря на то, что она знала хорошо язык и была дочерью полковника, она 2 года не могла устроиться нигде на работу.
Софья Сергеевна, вот теперь, когда вы больше года живете за границей, как вы нашли жизнь на Западе?
Мне нравятся тут люди, их взаимоотношения, их отношение к жизни, манеры. Я уверена, что завтра мне будет лучше, чем сегодня.
Вы, собственно, хотя были переводчицей интуриста, все-таки вы не совсем понимали, как на самом деле живется за границей.
Ну, мне даже кажется, что она лучше, чем я о ней думала.
Софья Мамченко. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой, собеседник Юрасова. Сегодня рядовые советские люди, отправившиеся в эмиграцию. Следующий собеседник – сельский учитель Виталий Лехтер. Запись 20 марта 1977 года.
Я родился в Вене. Дело в том, что мой отец был тогда капитаном советской армии и служил в оккупационных войсках. А мать моя была медсестрой в советском военном госпитале в Вене. Потом отца перевели служить в Венгрию. Там мы жили до 56 года. С 56 года по 76 мы безвыездно жили на Западной Украине в городе Черновцы. Там я окончил среднюю школу, потом закончил филологический факультет Черновицкого университета. После университета работал учителем русского языка и литературы средней школы и занимался заочно в аспирантуре. На зачтение самиздатовской литературы я был исключен из аспирантуры и уволен с работы. Кончилось тем, что я решил уехать из Советского Союза.
Вы знаете, Виталий, очень может быть, что я встречался с вашим отцом. После войны я служил подполковником Советской армии в Германии. И одно время довольно часто по делам службы ездил в Вену, где, конечно, бывал в советской комендатуре, у помощника коменданта Вены по экономическим вопросам, где и служил, как я понимаю, ваш отец.
Знаете, отец недавно прочитал вашу книгу «Параллакс» о жизни в советской зоне Германии. Послевоенные годы. Читал и повторял. Все как было. Точно. Все как было. Мне особенно запомнились рассказы отца о настроении советских офицеров в Вене. Жили мы в офицерской гостинице «Империал». Отец рассказывал, как наши советские части освобождали пленных из лагерей в местах, куда вступали советские войска. Радость была всеобщая, пока не появился СМЕРШ. Советских пленных загоняли в товарные вагоны, запирали как скот и отправляли в Советский Союз на каторгу в лагеря. В 60-м году отец встретил своего сослуживца по армии, который в конце войны попал в гитлеровский плен. а после освобождения из плена был отправлен в лагерь под Архангельск. Освободился он из заключения только в 1954 году. Вот почему ваша книга «Параллакс» о судьбах советских людей после войны, о настроениях советских офицеров-победителей произвела на отца такое большое впечатление.
Виталий, а как долго отец прослужил в советских войсках в Австрии?
До 1956 года, когда его и мать перевели в Венгрию. Но в 1956 году в Венгрии началось народное восстание. Нас, детей, меня и брата с матерью, срочно вывезли из Венгрии в Союз. Отец остался в Венгрии. Подавление советскими войсками венгерского восстания произвело на отца ужасное впечатление. В Венгрии отец был адъютантом генерал-майора. Этот боевой генерал-майор, генерал-фронтовик, как-то заметил при отце: «Я воевал с гитлеровцами и знал, за что я воюю. А здесь за что я воюю?» Такие вопросы задавали себе в Венгрии многие офицеры. То же самое, говорят, было и в Чехословакии в 1968 году.
Виталий, после окончания университета вы преподавали в сельской школе в Западной Украине. Вот расскажите о своей работе учителя сельской школы.
Школа наша находилась в селе Стырча, на самой границе с Румынией. Я преподавал литературу в старших классах. О преподавании советской литературы в советской школе очень верно сказал писатель Корней Чуковский. «Главное качество, которое усваивают ребята на уроках словесности, — сказал Чуковский, — это скрытность, лицемерие. Школьников насильно принуждают любить тех писателей, которым они равнодушны, и заявлять о своем преклонении перед теми писателями, кто внушает им зевотную скуку». Так говорил Корней Чуковский, и он знал, что говорит. «Я был классным руководителем 10 класса. Вот, к примеру, тема школьного сочинения «Герои поднятой целины и герои нашей деревни». Тему эту давал, конечно, не я, учитель. Она была обязательной в школьной программе. Но в классе разгорелся между учениками спор. И я был поражен ответами моих учеников. Лучший ученик класса возмущенно говорил о том, что его бабушка 30 лет своей жизни отдала колхозу. Получает всего 20 рублей пенсии в месяц. Другой ученик рассказал, что он с товарищами-однолетками целый месяц тяжело работали в родном колхозе, а получили всего по 17 рублей. Что же я, учитель, мог им ответить? Говорить о трудностях на 59-м году советской власти?
Виталий, но кроме преподавания вот в этой сельской школе, вы учились в аспирантуре Черновицкого университета, так ведь?
Да, я учился заочно в аспирантуре. Темой моей работы был русский фольклор в селах Западной Украины, в частности, на Буковине. На Буковине существует два русских села – Белая Криница и Грубна. Жители этих сел – потомки русских крестьян-староверов, которые поселились на территории Буковины в 17 веке, когда Буковина входила в состав Австро-Венгрии. И что удивительно, находясь три столетия в окружении молдавских и украинских сел, жители Белой Криницы и села Грубна не переняли ни одного молдавского или украинского слова. Все говорят только по-русски. Я поставил себе целью установить, откуда, из каких мест России пришли эти старообрядцы. Сравнительным методом, сравнивая песни, сказы, поговорки, мне удалось доказать, что они выходцы из Воронежской губернии. Это была очень интересная работа, но, к сожалению, она была прервана почти в самом начале.
Виталий, расскажите немного подробнее об этих двух селах русских староверов на Буковине. Как же они уцелели?
Вы знаете, что до 1918 года Буковина принадлежала Австро-Венгрии. И Австро-Венгрия, позднее Румыния, очень терпимо относились к русским староверам. Их русским фольклором интересовались немецкие ученые. В 1909 году в Вене вышла книга на немецком языке «Песни русских Буковины». Один экземпляр этой книги сохранился в библиотеке Черновицкого университета, которым я пользовался. В 1940 году Буковину заняли советские войска. Ее сделали частью Украинской ССР. На Буковине стали срочно создавать колхозы. Был создан колхоз и в старообрядческом селе Белая Криница. Присланный откуда-то председатель колхоза пропагандировал, уговаривал жителей в села вступать в колхоз. От председателя всегда несло самогоном и табаком, чего старообрядцы не переносят. Тех крестьян, кто отказывался вступить в колхоз, сослали. Одним словом, колхоз появился. И назвали его Москва. Во время укрепления колхоза Москву сначала хотели объединить с украинским колхозом, а потом с молдавским. Но тут-то старообрядцы и показали свой характер. Так что из этой затеи ничего не вышло. Во времена австро-венгерского и румынского владычества старообрядцы имели свою школу, где наряду с общеобразовательными предметами изучали закон Божий. Теперь при советской власти этого их лишили. Более того, учителям родом из сел старообрядцев не разрешают преподавать в родной школе. Не знаю, знает ли кто из жителей этих сел песенку, которую приводит академик Сахаров в своей книге «О стране и мире». Что такое глухомань? Много мань и мало вань. Много водки, мало бань. И над каждым колоском в барабаны бьет райком. Но это именно так. Старообрядцам пока остается только мечтать о переезде в какую-нибудь страну и слушать рассказы стариков о прежней жизни при Австро-Венгрии и Румынии.
Ну хорошо, Виталий, вы не старовер. А почему вы решили уехать из Советского Союза?
Знаете, в какой-то мере я тоже старовер.
То есть?
Я верю в человека, как верили люди раньше. То, что я вам рассказал, то, что рассказывал мне мой отец, то, что я сам видел во время работы в моей школе, в сельской школе, послужило, очевидно, моему выезду из СССР.
Что же вы собираетесь делать в Америке?
Один из американских университетов предложил мне закончить свою работу о старообрядцах. Тем более, что здесь, в Соединенных Штатах Америки и Канаде, живет много старообрядцев. А там, там будет видно.
Виталий Лехтер. И на этом мы заканчиваем программу «Собеседники» Владимира Юрасова. Архивные записи 70-х годов. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бубчинецкий, составитель Ольга Поленова и ведущий Иван Толстой.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.